что пишут в газетах и журналах о жизни незрячих. Беззащитные безумцы и их жертвы. Мать ребенка Маугли не исключение. Таких чудаков вокруг нас очень много. Статья Ольги Богуславской опубликована 12 апреля 2019 года в газете «Московский комсомолец» на 5-й странице. 28 марта моему другу Володе Ванисбегянцу должно было исполниться 70 лет, но несколько месяцев назад он умер. Я уже никогда не узнаю, как это произошло. Мы познакомились в 1972 году на выставке Мартироса Сарьяна. Сначала разговорились, потом пошли гулять. Нас просто бросило друг к другу, как оказалось, на всю жизнь. Мать Володи, Маргарита Васильевна Емельянова, которую я увидела уже обворожительной крошечной московской старушкой, была замечательной художницей. А его отец был в свое время главным архитектором Воронежа. Когда мы с Володей познакомились, его отца уже не было в живых. Старший брат Володи Аракс, которого все мы звали Ариком, психически больной и глухонемой, был связан с Маргаритой Васильевной какой-то небесной связью. Они прекрасно понимали друг друга и по-своему разговаривали, даже ругались. Позже я наблюдала, как Володя сердился на Арика или просил его что-нибудь принести. И тогда впервые поняла, что существует язык, в котором слова не главное. Жили они в старом сталинском доме с башенкой на набережной напротив Кремля. Маргарита Васильевна любила рисовать коралловые кремлевские закаты, которые как открытка видны были с их высокого балкона. Володя окончил филологический факультет Ереванского университета и не только прекрасно говорил по-армянски, но и читал Библию на древнеармянском языке, которая всегда лежала на стуле возле его кровати. Он был хрустальный человек. Не только из-за необычных талантов, которые сверкали алмазными гранями, но и из-за хрупкости. Он оказался феноменальным каллиграфом. То есть мог воспроизвести любой шрифт, любые иероглифы, и это всегда было произведение искусства. А еще он рисовал стальным пером и тушью графические фантазии. Я не знаю, как называется то, что выходило из-под его удивительного пера, но больше я ничего подобного никогда не видела. Уникальный художник, который вряд ли больше одного или двух раз принимал участие в выставках. Одну я помню, в церквушке возле Дома книги. Всю жизнь он говорил, что обязательно доживет до большой выставки. Торопиться некуда. Работал он очень медленно, над своими работами трясся, как над больным младенцем. Не дожил. А еще у него был феноменальный лингвистический слух, то есть он мог повторить фразу на любом языке, и никто бы никогда не сказал, что этот язык для него не родной. И ненасытная любовь к книгам. Тут мы с ним сошлись, как два алкоголика. У него дома была огромная уникальная библиотека, которая занимала всю правую стену большой комнаты, в которой обитали Арик и Маргарита Васильевна. Множество книг были переписаны рукой Маргариты Васильевны с ее же иллюстрациями. После войны книг взять было негде, а жить без книг семья не могла. У Маргариты Васильевны тоже был феноменальный почерк. Володя говорил: «Мать может». Еще как могла. Природа наделила его феноменальной памятью, а он являлся истинным энциклопедистом. О чем бы ни шла речь, он знал столько, что слушать его было как побывать на лекции в университете. А хрупкость его заключалась в том, что он был наполовину слепой. Зрачок одного глаза у него закрывало пятно, а второй глаз видел в половину возможности, называется высокая близорукость. Поэтому он очень медленно писал свои божественные графические фантазии, не мог читать, сколько хотел. И при этом я совершенно случайно узнала, что у него нет инвалидности. Просто однажды Маргарита Васильевна сказала мне, что боится умереть до того, как он получит свидетельство о нетрудоспособности, потому что рано или поздно он не сможет работать, и тогда ему не на что будет жить. Оказалось, они много раз ходили в районную поликлинику, и каждый раз им объясняли, что все у него в порядке, и никакой он не инвалид, ведь не слепой же, ложку ко рту донести может, и дорогу переходит где надо. Я озверела, начала трясти знакомых, мне помогла одна замечательная женщина, и в конце концов третья группа была оформлена. Но с какими издевательствами. Никогда не забуду, как дама, которая руководила городской комиссией в ТЭК, сказала мне, что не зря природа наделила человека парными органами. Две руки, две ноги, два глаза. И если одного нет, это не беда. Ей позвонили сверху. Возражать она не могла, но дала понять, что я мерзавка, которая пользуется своим служебным положением для помощи приятелю. где он работал. Долгие годы художником-оформителем в доме архитектора и постоянно брал заказы на иллюстрации к каким-то учебникам. Однажды ему предложили работать в японском посольстве или по заказу посольства. Кто-то увидел его иероглифы. Я много лет спрашивала, почему он отказался, но он ничего не отвечал. Буквально через несколько дней после знакомства он рассказал мне, что по отцу происходит из старинного рода и является потомком знаменитого мамлюка Наполеона Рустама Разы. Наполеон купил его в Египте у шейха Эль-Бекри в 1799 году. Рустам был армянином, попал в турецкое рабство, оказался в Египте. Умер он в 1845 году и успел закончить записки «Моя жизнь рядом с Наполеоном», воспоминания мамлюка Рустама Раза, армянина. Меня просто с ума сводила одна мысль о том, что отец Володи родился спустя полвека после смерти Рустама, то есть от Володи до мамлюка Рустама, увековеченного на знаменитом портрете Жан-Батиста Изабе, было не больше 3 поколений. К сожалению, я не помню, что он рассказывал о том, как его семья передала исторические документы об этом родстве у французское посольство, зато помню другое. После того, как я узнала эту феноменальную историю, мною овладело маниакальное желание отправить Володю в Париж. Он никогда никуда не ездил, отчасти из-за вечного отсутствия денег, отчасти из-за больного брата. И вот я решила обратиться за помощью к Леониду Якубовичу, потому что вбила себе в голову, что на поле чудес может случиться любое чудо. Ну, уж не помню, кто привел меня в гримерку Якубовичу, который в тот день записывал 2 выпуска передачи. От него валил пар. Он едва живой сидел в крахмальной манишке без фрака, который валялся на соседнем стуле и пил чай. Я оказалась не кстати, но отступать было некуда. Уж не знаю, понял ли Леонид Аркадьевич все, что я сумела промямлить, но он сказал, что Володе нужно написать письмо, и он подумает, что можно сделать. Я вылетела из Останкино на крыльях и помчалась к Володе. Надо было срочно подавать документы на международный паспорт. Документы он подал, я пилила его без остановки, но вот письмо писать отказался, уперся и все. Так этот паспорт и остался у меня. Дата выдачи – март 1998 года. Характер у него был бешеный, наверное, в отца, потому что Маргарита Васильевна являлась смиреннейшим существом на свете. А выглядел он как сиятельный князь. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что он – существо особой породы. И всегда ходил с бабочкой. В галстуке я даже представить его не могла. Когда у меня появилась возможность путешествовать, я всегда привозила ему настоящую бабочку. Не на резинке, а ту, которую надо было завязывать, и какой-нибудь экзотический напиток. Долгие годы у нас продолжался кулинарный поединок. Володя изумительно готовил и был взыскательным едоком. Раз в 2 недели то он, то я стряпали новые блюда и ходили друг к другу в гости. Его мама вместо приветствия гладила меня по голове, а моя мама каждый раз говорила: «Давно вы у нас не были». При жизни Маргариты Васильевны в доме царил непередаваемый уют. Единственное, что всегда удручало, это то, что она каждый раз шептала мне: «Вовка не разрешает убирать в своей комнате, скажи ему». Я очень ей сочувствовала, но сделать ничего не могла. И действительно, он страшно разъярялся, если она пыталась провести тряпкой по его священному столу или книжным полкам. Но тогда это казалось одной из его многочисленных причуд. Как и то, что он никогда не выбрасывал затейливые коробочки и фантики от диковинных конфет или необычную оберточную бумагу. Он рассматривал малейшие детали рисунка и хотел, чтобы я разделила его восхищение. Все изменилось, когда Маргарита Васильевна умерла. Судьба над ней не сжалилась. В конце жизни она ослепла и слегла. Смотреть на это не было никаких сил. И когда ее не стало, я вместе с горем почувствовала облегчение. Отмучилась. Вскоре после ее ухода я перестала ходить к Володе в гости. В один из наших ритуальных обедов я увидела, как по кухонному столу не спеша прошелся огромный таракан. Я сказала ему, что нужно вызвать сотрудника санэпидстанции, а он разозлился и ответил, что тараканы ему не мешают. Так наши дивные пиры переместились на мою кухню. Каждый раз к его приходу, помимо нового главного блюда, я жарила 20 котлет, варила суп, а он забирал все домой, а потом докладывал мне, как Арик хвалил мою стряпню. А за обедом он говорил: «Твоя баранина с розмарином хороша, а вот я на медне запек антрикоты с баклажанами и армянской аджикой, тоже вышло недурно». К Когда он из-за ухудшившегося зрения вынужден был отказаться от работы, они с Ариком стали жить на две пенсии и еле сводили концы с концами. Но он всегда говорил: «Нам хватает», и продолжал покупать книги. Причем нередко две одинаковые, себе и мне. Последний его подарок – книга о Билибине. Весной 2016 года мы с моим другом Таней пошли в Третьяковку на выставку английского портрета. После выставки решили прогуляться и забрели в чудом уцелевший старинный московский дворик. Лавка, на которой мы расположились, наверняка была из времен моего детства, а вокруг цвела сирень. Но я рассказала Тане, что недалеко живет дорогой моему сердцу человек, с которым мы за 30 с лишним лет обошли вдоль и поперек все окрестности, потому что нет на свете никого, кто бы так любил ходить пешком, как Володя. Она спросила, а где он сейчас? Я взяла и позвонила. Он оказался дома. Я сказала, что через 5 минут мы зайдем в гости. Вошли в старый лифт, поднялись на 10-й этаж, я позвонила в дверь, и когда он ее открыл, я чуть не упала в обморок. Весь огромный холл, украшенный книжными полками и старыми акварелями, в котором в лучшие времена Маргарита Васильевна ставила большую елку, оказался завален мусором до потолка. И в этом мусоре была проложена тропа в большую комнату, тоже наполовину заваленную отвратительно пахнущей помойкой. «Что ты натворил?» – закричала я. А он улыбнулся и ответил: «Я скоро все уберу». Уж не помню, как мы выскочили на улицу. Несколько дней я звонила ему и повторяла: «Разреши тебе помочь, там же невозможно находиться». А он отвечал: «Я должен это сделать сам». Оказалось, что в тот день мы виделись в последний раз. Конечно, мы продолжали звонить друг другу. Он, как ни в чем не бывало, рассказывал о наших общих знакомых, сердился на Арика, уже много лет не выходившего на улицу, обсуждал мои статьи, спрашивал, какие книги я недавно купила, и хвастался своими книжными находками. Но мне было так страшно, что я едва находила слова. Я просто не могла себе представить, куда он кладет эти книги. Как ест, пьет, куда девал телевизор, который стоял в холле, и как он там в этом смрадном склепе дышит. Еще я заметила, что он изменился. Стал вязким. Много раз повторял одни и те же слова и странно ожесточился. Он позвонил в день моего рождения и так долго и тяжело поздравлял, что я извинилась, бегу навстречу и положила трубку. А вечером, когда я ему перезвонила, он впервые за 100 лет нашей дружбы повысил на меня голос. Сказал, что я его обидела. Это был совсем другой человек. Долгие годы меня преследовал страх. Когда я звонила, а он не отвечал, я боялась, что с ним что-то случилось. Арик помочь не сможет, и я об этом не узнаю и не успею приехать. Так и вышло. Несколько месяцев назад я пришла на работу, а там записка от нашего общего знакомого. Володя скончался. Уже похоронили. Оказалось, что он умер, а Арик не мог понять, в чем дело, но в конце концов догадался выйти на лестничную клетку и как-то достучаться до соседей. Месяц назад все средства массовой информации захлебывались историей 5-летней Любы, которую мать на 3 дня оставила одну в квартире на Ленинградском шоссе, заваленной помойкой. Понятное дело, последовало бесчисленное множество ток-шоу, на которых выступали соседи, журналисты, адвокаты, общественные деятели. Как мы помним, 10 марта ребенка обнаружили и доставили в больницу, а 12 марта мать девочки Ирину Геращенко взяли под стражу. Особую остроту ситуации придавало то, что незадолго до случая с Любой в нескольких городах России произошли похожие истории, и были дети, которых спасти не удалось. Но разобраться в этом кошмаре так и не получилось. Многочисленные подробности не сложились в картину. Соседи рассказывали, что раньше Ирина была, как все добрые люди, гуляла с коляской, работала, даже выступала Снегурочкой на новогодних праздниках. Потом обратили внимание на то, что ребенка не видно. Она говорила, что девочка то с няней, то у родственников. Почему она оставила ребенка одного и где была 3 дня? Почему оставила, неясно, но оказалось у возлюбленного. На ток-шоу он рассказал, что Ирина очень славная, заботливая женщина, готовила у него дома еду, очень аккуратная, мыла посуду. Про дочь говорила, что она с родственницей. Подробностей не помню, помню только, что мужчина не мог взять в толк, что стряслось. Так или иначе, в конце концов выяснилось следующее. Ирина Геращенко, 1972 года рождения, работала то ли в энергетической, то ли в жилищной компании. Квартира принадлежала отцу Ирины. Когда он умер, Ирина вышла замуж, но муж ее бросил. Ольга Шапкина, которая познакомилась с Ириной на детской площадке, рассказала, что в это время она ждала мужа из тюрьмы, и постепенно ее жизнь разладилась. По словам соседей, она осталась без денег, мыла полы в подъезде, но денег на жизнь не хватало, и Ирина перестала платить за квартиру. Шапкина вспомнила, что когда в квартире отключили воду, она пробовала стирать белье и одежду в Москве-реке. Окончательно упала духом, когда поняла, что из тюрьмы муж вернулся другим человеком. Потом его вроде бы депортировали на Украину. В ночь на 10 марта соседи, которые слышали, как в квартире плачет ребенок, вызвали МЧС и полицию. Из квартиры шел ужасный запах. По словам соседей, Ирина объясняла это тем, что ремонтируют канализацию. Сотрудникам МЧС пришлось надеть маски, чтобы не задохнуться от смрада. Когда квартиру вскрыли, обнаружили 5-летнюю девочку, которая соорудила себе в горе мусора нечто вроде норы. В квартире не было ни еды, ни воды. В шею девочки вросла пластиковая пружинка для волос. Позже ее удалили хирурги. Мусора в квартире было по колено. По словам соседки Ольги Лагутиной, которая вынесла девочку из этого логова, кофта и шапка на ней были деревянными от грязи. А еще выяснилось, что долг за квартиру достиг 600 тысяч рублей, и Ирина Геращенко собиралась продать свое единственное жилье, чтобы расплатиться с долгами. Жить она с дочерью, по ее словам, собиралась у знакомых. Какие трогательные кадры показывали по ТВ. Вот российский уполномоченный по правам ребенка, всенародная матушка Анна Кузнецова держит на руках Любу, которая уже и дичиться перестала, и в игрушки начала играть, и быстро идет на поправку. А вот заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Алла Зауровна Дузгаева. Очень добрый, отзывчивый человек, замечательный юрист и один из лучших специалистов своей области навещает Любу в больнице. И что? И ничего. Прошел месяц, и горячая новость остыла, ушла в небытие. Сами знаете, время сейчас летит гораздо быстрее, чем раньше, и то, что случилось месяц назад, кажется прошлогодней ветошью. И вот в этой горячке никто не обратил внимания на вопросы, оставшиеся без ответа. Ну, что поделать, жизнь-то не стоит на месте. Так в том-то и дело, что стоит. Говорят, что соседи вызывали участкового. Он приходил, звонил в дверь, но никто не открыл, и он ушел. Говорят, что приходили из детской поликлиники, звонили в дверь, но никто не открыл, и врач ушел. Как это, участковый врач просто взяли и ушли? А где ребенок? А что с ним? Жив он или его уже нет на свете? А знали ли об этом в органах опеки и попечительства САУ? Говорят, что Ирина Геращенко совершенно нормальный человек. По ее собственным словам, она делала для ребенка все, что положено, выращивала дочь. А мусор в квартиру кто-то подбросил. Это провокация. В последнее время только и слышишь о том, что вокруг сплошные провокации. Все рванули в суды за защитой чести и достоинства. Достоинства нет, одни провокации. Как тут разобраться? Не знаю, я не врач, но то, что Геращенко собиралась продать свою единственную квартиру, в которой прописан маленький ребенок, это вроде бы установленный факт. И если это так, нормальный человек перестает казаться нормальным. Мать не может не знать, что по закону не имеет права ухудшать условия жизни несовершеннолетнего ребенка. Что же касается провокации с мусором, квартира находится в таком состоянии, что тут никакие провокации не нужны, она загажена так, как может быть загажена старая запущенная помойка. Так вот, когда сошла пена, и история Любы перестала быть интересной, как гвозди старого башмака вылезли корявые неинтересные вопросы. Кто же отвечает за случившееся? Полиция? Опека? Оказалось, что никто. Так все мы знаем истории с брошенными в помойных квартирах детьми немало, со взрослыми тоже. А институт опеки и попечительства полностью вышел из строя. И сотрудники местных органов опеки, и сотрудники профильного департамента оказываются на месте тогда, когда вовсю полыхает. Я понятия не имею, как должен работать механизм помощи, но точно знаю, что он должен работать, а он развалился. И это при том, что люди из органов опеки получают зарплаты, пишут отчеты, устраивают какие-то маскарадные праздники. Все кипит, а ничего не происходит. А если ничего не происходит, то есть ничего не работает, начинаются катастрофы. Я всю жизнь дружила с Володей, и только когда вошла в его мусорный коридор, поняла, что он был болен. Но болезнь набирала силу очень медленно, и все его причуды, и ссоры с матерью из-за попытки убрать его в комнате, все это было начальными аккордами болезни, но кто же об этом знал? Когда болезнь овладела им окончательно, помочь ему было, по сути, невозможно. Он уже никого в квартиру не пускал, и никто не имел права войти в нее без его согласия. И правильно. Наше жилище должно быть неприкосновенно. Но сколько таких беспомощных безумцев живет рядом с нами, а мы об этом понятия не имеем. И как можно помочь взрослому человеку, попавшему в такую беду, не знаю. Но и как жить с этим тоже, не представляю. Что же касается детей, не знать мы не имеем права. А на деле выходит, что любой ребенок может в любой момент исчезнуть из поля зрения взрослых, и все. Детская поликлиника. Ребенок может лечиться в частной клинике, значит, на учете, как было в прежние времена, его нет. Жалобы в полицию ничего не дадут, если полицейским не откроют дверь подозрительной квартиры, и они имеют право просто уйти и накалякать у себя в отчете, что на звонок соседи отреагировали, ходили, звонили, но никто не ответил. Сотрудники органов опеки обо всех попавших в беду детях знать не могут, не потому что не могут по определению, а потому что нет никакой системы наблюдения, то есть, собственно, опеки. Мне скажут, что она есть, а я отвечу: выходит, система есть, а наблюдения нет. Соседи не обязаны следить за происходящим вокруг. Старший по подъезду – это общественник, с него не спросишь. Раньше мы знали, кто живет рядом с нами, а теперь понятия не имеем. Нам ничего от них не нужно, а им от нас. Ищейки из управляющих компаний, обнаружив, что мать несовершеннолетнего ребенка много лет не платит за квартиру, отключают все системы жизнеобеспечения – свет, воду, канализацию. Для них главное это, а ребенок просто единица из ведомости, одной больше, одной меньше. И что получается? Ничего сделать нельзя? Вовсе нет. Просто нужно перестать мести языками, разобрать заржавевшую систему опеки на винтики и создать современную. Для людей, а не для отчетов. Ведь не одни же мы на белом свете. В других странах как-то с этим справляются, а в некоторых справляются безупречно, как, например, в Германии. Надо бы перестать разглагольствовать про наш особый путь и просто оглядеться по сторонам и сразу лететь туда, где нужна помощь. Вы прослушали статью Ольги Бокуславской «Беззащитные безумцы и их жертвы». Публикация в газете «Московский комсомолец» 12 апреля 2019 года на 5-й странице.